лучи солнечного луча солнца и, по сути, представляет собой растворение света солнца.
Продолжение текста «Золотые письмена». Встреча луча с солнцем, растворение света в свете. В текстах часто упоминаются подобного рода аналогии. Состояние недвойственности обнаруживается, что наше сознание есть нечто неотделимое. Наш собственный свет есть часть огромного, бесконечного света. Вначале мы мыслим о практике просветления в терминах личного роста. Что-нибудь в этом роде. Я достигну самадхи, я разовью себе такие качества. И мы мыслим Будду Махасидху чем-то наподобие Супермена. Мы просто думаем, что это просто существо, развившее какие-то качества в себе. Выше людей и даже выше богов, но, несомненно, этот человек как-то себя усовершенствовал. То есть это супериндивидуальность. Однако мы слишком низко думаем о святых и Буддах, если думаем о них как о супериндивидуальности. Они не являются индивидуальностями вообще. То есть они действуют, используя индивидуальность. Однако просветление предполагает гораздо более радикальный скачок. Это не скачок в развитую индивидуальность, а скачок за пределы всякой индивидуальности. Поэтому тот личный свет, который рождается у нас в самадхи, это самое начало, его зовут свет сына. Ну что, как можно определить этот свет? Когда у вас есть ясность, и вы переживаете ни с чем необъяснимое состояние пустотности внутри, это ваш свет сына. Когда вы сидите, и у вас блаженство, и ум расширяется на 10 тысяч сторон света, и вы видите белый свет или золотой, подобный океану, это свет сына. Однако даже этот ваш глубокий внутренний свет или внутренняя ясность должен соединиться с чем-то неизмеримо большим, со светом матери, с исконным светом. И когда-нибудь вы обнаружите, что такая даже разъединенность была фикцией, что это тот же, один и тот же свет. Как кувшин разбивается, и пространство внутри него и вовне одно и то же. Тогда внезапно мы понимаем, оказывается, не было, нет ни Будд, ни Махасидхов. Все это как бы такой трансцендентный обман. В том смысле, что Будда виден только непросветленным. А нет личности, называемой Будда, есть только Абсолют. Махасидхи, как люди, видятся только людям, а Махасидхи – это огромный пустотный океан света, неотделимый от живых существ. То есть мы как бы были обмануты этим светом, и он проявлялся для нас как боги, как Махасидхи. Но по сути это один и тот же свет. И мы были обмануты собой, своим ложным эго. Но мы тоже — это тот же самый свет. Поэтому происходит трансцендирование личности. Когда один монах достиг просветления, он громко смеялся. Его спросили: «Почему ты смеешься?» он сказал, в Дхарме Будды нет чего-то, нет ничего особенного. Что он имел в виду? Значит ли это, что Будда был каким-то просто поверхностным искателем, который излагал банальные сентенции? Нет. И что монах постиг более глубокую какую-то дхарму, что мог так говорить? Нет ничего особенного в том смысле, что монах обнаружил, что во внешнем смысле то, что передавал Будда, не было чего-то другого, чего бы не было внутри него. И все, что передавалось святыне, оно было всегда неотлично от этого единого вселенского света.
Все видимое обретает освобождение в сиянии осознания. Видимое освобождается самим видимым. Мы можем узнать о зеркале, лишь заглянув на свое отражение в нем.
Видимое освобождается самим чем?
Видением.
Видимое – это объекты. Видение – это непосредственное признание своей пустотной основы. В обычном положении человека, который не пробужден, видимое невозможно освободить. Видимое влияет. Каждый видимый предмет заставляет откликаться каналы, энергию и ум. С этим ничего нельзя поделать. Сознание откликается. Если показать вам божество или провести ритуал, откликнутся ваши тонкие каналы чистого видения. Вы войдете в медитативное состояние, ветры потекут по тонким каналам. Или даже войдут сушумно. Если показать вам что-то угрожающее или гневное, откликнутся ваши грубые каналы и нижние чакры. Мы реагируем на видение умом и пранами. Однако здесь говорится, что видимое освобождается. Единый вкус – это когда все каналы, чакры и сознание откликаются одинаково на любые раздражители. То есть, когда видишь старую собаку, святого, статую Будды, отклик в каналах и уме одинаковый, больше нет различия. Когда ешь вкусный просад и рыбьи потроха, как луипа, отклик одинаковый. Когда слышишь брань в свой адрес или восторженные отзывы, отклик одинаковый. Что произошло? Предметы не поменялись. Однако ум и праны теперь откликаются по-другому. Они всегда откликаются так, что энергия входит в центральный канал. Потому что происходит освобождение. За счет чего происходит такое освобождение? За счет видения. Видение для нас в лая-йоге очень важное понятие. Есть такая поговорка. Важно не столько медитация, сколько привыкание к видению. Это привыкание быть в недвойственности. Видение – это постоянное признание пустотной основы своего «я» и всего остального. Пустотной светоносности. Когда мы признаем эту пустотную основу, то все видимое освобождается за счет такого видения. Ну, к примеру, вы что-либо видите, однако одновременно у вас есть видение пустотной основы, и это видение пустотной основы для вас важнее, чем видимое. Ну и тогда примерно в уме происходит такой диалог. Пустотная основа важнее, а видимое не важно. Тогда видимое обесценивается как само по себе, и обнажается пустотная основа видимого. И тогда реакция происходит одинаковая, как на чистое, так и нечистое. Как на то, что нравится, так и на то, что не нравится. Везде высвобождается эта пустотная светоносная основа. Это не термин философии. Это мы чувствуем нашим телом и умом. Меньше всего лая-йога связана с философией, хотя она использует. Видение в лая-йоге не философское понятие, а связанное с живым опытом созерцания. В сутре, в одной из сутр приводится такой пример, или в одном из наставлений. Человек сутры реагирует на то, что расходится с его представлениями, примерно таким образом. Увидев, он думает, как это нечисто, как это скверно, как это недхармично, и отворачивается или убегает. Человек, практикующий тантры, думает так, увидев что-либо, которое противоречит его понятиям, это видится скверным или это видится недхармичным. Но на самом деле это все чисто, и все это можно преобразовать в небеса, если применить метод. И мгновенно применив метод, он превращает это в чистое или в прекрасное, в хармичное. Практика нутара-тантры не отворачивается и не преобразовывает. Вместо этого он мгновенно, он просто помнит светоносную пустотность и смотрит на то, что проявляется, глазами светоносной пустотности. Он не думает, пусть мне это не нравится, но я сделаю так, и это станет мне нравиться, благодаря преобразованию. Он сразу видит так, что обнаруживается эта пустотность. Тогда у него на все одинаковая реакция. Есть страх или боль, есть какое-либо восприятие, есть приятное, к чему прилипает ум, или неприятное. Но светоносная пустотность мгновенно обнажается, а потому реакция на все одинаковая. Такой йогин живет в одном вкусе. Один вкус – это не означает, что все воспринимаемое становится каким-то пресным или однообразным. В естественном состоянии есть очень много разных вкусов или оттенков. Тем не менее, все они имеют как бы одну природу.
Которое есть первичное сознание, также встречает самого себя. Сын, который есть познавательная способность или первичное осознание любых объектов восприятия, проявляющиеся до того, как ум приступит к своей деятельности, обнаженным предстает созерцание или естественному состоянию. Это подобно рассматриванию в зеркале своего отражения. Зеркало – это маз, или изначальное состояние просветленности. Сын – первичное восприятие, индивидуальный акт изначального осознания, или видения. В индивидуальном опыте всегда существует бесконечное разнообразие таких актов осознания. Во мне они – дети одной матери. множество восприятий, единых по своей природе и лишь одно естественное состояние.
Здесь приводится такой пример, что сознание сына или индивидуальное сознание напоминает рассматривание своего изображения в зеркале. Это трудно понять. Зеркало — это изначально отраженная, отражающая пустотность. А наше личное сознание, которое думает, считает себя непросветленным и просветлевает, это рассматривание собственного отражения в этом зеркале изначальной пустотности. Всякий раз, когда мы мыслим, чувствуем, принимаем решение, эмоционально реагируем, это отражение на этом зеркале. Ни в коем случае не следует думать, что наши мысли или эмоции или какие-то действия отдельно от этой изначальной пустотности. Наоборот, все они являются ее чистейшим проявлением. В чем же разница между обычными людьми и пробужденными? В том, что обычные люди не могут проследить источник всех проявлений мыслей или эмоций, а пробужденные всегда знают этот источник, и они ими никогда не обманываются. Они мгновенно, вместо того, чтобы идти на поводу мыслей, они мгновенно распознают этот чистый источник. Более того, если это опытный мастер, ему не нужно даже его распознавать. Он просто в нем находится, и все, что не возникает, мгновенно возвращается к этому источнику. Ну, допустим, вы идете, и вам холодно, потому что -27. В обычном смысле это негативно, это вызывает отвержение. Или вы можете расстроиться из-за этого, или злиться на погоду, или на самого себя, из-за того, что плохо оделись, ну и так далее. У вас возникают какие-то мысли. Но в случае, если вы знаете источник холода и источник своих страданий, вы мгновенно распознаете этот источник. Тогда холод, вместо того, чтобы приносить страдания, приносит какую-то радость. Вы рассматриваете это как проявление этого источника или как способ проверить свое присутствие. Даже тамос. Когда тамос вас одолевает, если вы не распознаете природу тамоса, вы в него погружаетесь, и он над вами доминирует. Если вас одолевает тамос, но вы все-таки, несмотря ни на что, распознаете его источник, внутри вас есть какое-то очень глубинное течение, которое остается даже в состоянии тамоса. Есть такие сутры. Кажется, что бодхисаттва спит, на самом деле это не так. Но это не относится к обычным тем, кто пребывает в тамосе, просто как в тамосе. А относится к тому случаю, когда за тамосом есть чистая светоносная пустотность, и она сохраняется в любых условиях. Даже когда поверхностный ум отключен, и поверхностная энергия действительно в тамосе. Но за тамосом есть эта глубина, и она сохраняется. Это возможно, когда человек имеет способность даже осознавать себя в снах. Поэтому Марпа в таких случаях говорил, что независимо от моего состояния каналов пран и ума, мой исконный источник никогда не утрачивается. Можно сказать, что такой мастер, который привык распознавать исконный источник, он неуязвим ни на земле, ни на небе.
Осознание самосвобождается осознанием. Это подобно воде, вливаемой в воду.
Когда происходит обнаружение этого исконного источника, происходит парадоксальная вещь. Та часть источника, которую представляет наше ложное эго, начинает с ним воссоединяться. То, что было разъединенным, представляется теперь объединенным. Мы чувствуем, что за каждой мыслью переживаниям, опытам, предметам есть большие силы. Внезапно мы это начинаем открывать. Если мы раньше не знали и чувствовали, что все предметы разрозненные, за каким-то предметом нет ничего, то внезапно мы начинаем чувствовать, словно за каждым предметом стоят большие силы. Это сила исконной пустотности ясного света. Словно мы обнаруживаем невидимый дух, который пронизывает все. Как это можно еще привести, какой пример? Ну, такой полумирской пример. Ну, допустим, человек жил в обществе, наивно верил в политиков, в рекламу по телевизору, имел какие-то банальные, примитивные идеалы, мирские. А затем он узнал о тайном правительстве, о масонах, о глобалистах, о том, что есть какие-то скрытые глобальные структуры, которые управляют миром. Он начал отслеживать крупные финансовые потоки, транснациональные корпорации, логику смещения президента в разных странах, какие-то неуловимые политические влияния. Начал обнаруживать агентов влияния в правительстве. Он начал обнаруживать какие-то глобальные, мировые, транснациональные течения. Там динамику связей ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЭ, НАСА. И внезапно у него начала выстраиваться совсем другая картина. Он начал видеть какие-то глобальные процессы, которые происходят в мире, которые он не улавливал вообще даже. Внезапно он начал видеть, что за какими-то случайными вещами стоят какие-то очень большие силы. За войнами, перемещениями народов или стихийными бедствиями. Что за этим есть нечто более глобальное. Это все не случайно. За рекламой и прочими. Он начал видеть тех, кто этим может манипулировать или управлять. Можно сказать, такой человек начал чуть-чуть прозревать на уровень мирских божеств. Он начал понимать, что есть люди, которые делают компьютеры, фильмы, рекламу, самолеты. Есть боги, которые вкладывают в это свою шакти. Что все это не приходит к нему просто в руки, а что существуют силы, которые над этим трудятся. И очень много. И эти силы выше его по интеллекту, ясности, силе концентрации. Что есть боги, мирские боги, которые снимают фильмы, продуцируют рекламу, навязывают ему систему потребления, разрабатывают компьютерные программы, контролируют паспортный режим, визовый режим, контролируют местность. Внезапно он начал понимать, что над ним какие-то существуют структуры, превосходящие его по ясности. Это более мудрые, более творческие существа. А за ними стоят еще более какие-то глобальные силы. Когда он начал это обнаруживать, это, можно сказать, его видение чуть-чуть поднялось до уровня мирских богов. Если бы он еще больше обнаружил, он бы увидел, что за стихиями стоят мирские боги, за сторонами света, за секундами, часами, месяцами и годами стоят разные божества. За процессом бракосочетания, родов, жизни, смерти, перерождения, кармы, приема пищи, за любым видом искусства и науки стоят различные тонкие силы, божества-покровители. И все они есть в каждом виде науки, искусства или еще чего-либо. Он бы начал открывать, что за каждым действием, предметом, видом спорта, искусства или науки стоят какие-то более тонкие существа. Вот такое прозрение, это начальное такое прозрение единого духа, который пронизывает все формы. Однако даже это еще не полностью, не глубокое прозрение. Это небольшое прозрение в сторону чистого видения. По мере углубления созерцательного присутствия такое прозревание усиливается в сторону светоносной пустотности. Он видит не только существ в мире людей, которые управляют какими-то глобальными потоками, и не мирских божеств, которые управляют развитием искусств, науки и прочее в иерархии. он видит единую основу и божеств, и людей, и всего остального. Эта единая основа полностью трансцендентна. Она не имеет никакой формы. И сами боги и существа, которые управляют разными процессами, тоже ей как бы подчинены. Являются просто ее небольшими, совсем незначительными проявлениями.
Если искать это единое состояние, встретишься со своим собственным единым состоянием.
В конце концов, человек, обнаруживая эти большие силы, которые стоят за всем, внезапно приходит к такому парадоксу, что эти большие силы не внешние, они принадлежат его собственному сознанию. Тогда он открывает, что его собственное сознание обладает всеми этими божествами, чистыми проявлениями и огромными силами, что все они излучаются из его глубинного внутреннего состояния. Разумеется, это не относится к поверхностному сознанию.
В поисках этого единого состояния встречаешься с этим единым состоянием напрямую. Именно это происходит, когда практикующий научается узнавать это единое и неповторимое состояние осознания во всех своих многочисленных опытах и переживаниях.
Опытный йогин может узнавать это единое состояние, где бы он ни был. У него есть такая привычка. Он как бы изворачивается из любого опыта и находит эту пустотную основу. У неопытного йогина способность находить его зависит от конкретных обстоятельств, от выполняемой практики или от сидячей медитации. Тем не менее, когда мы привыкаем к видению, у нас обнаруживается такая универсальная способность находить эту пустотную основу в любых ситуациях. Это напоминает что-то наподобие веры, которая не обусловлена местом и временем.
Собственная изначальная природа встречается сама с собой. Но ее суть находится за пределами словесных определений. Это подобно растворению пространства в пространстве или змеи, развязывающей узлы собственного тела.
Вначале мы обнаруживаем внутреннее пространство. Когда созерцание углубляется, мы понимаем, что нет такой вещи, как внутреннее пространство. Внутреннее пространство помещено во что-то более глобальное. Тогда внутреннее и внешнее начинают смешиваться и перестают иметь внутренний смысл. Это начинает обнаруживаться как одно и то же. Йогин, который смешал внутреннее и внешнее пространство, полностью освободился от собственных фиксированных идей и цепляний. Такой йогин чувствует невыразимую слитность со всеми внешними объектами, так как если бы внешние объекты были его частью. В каком случае можно чувствовать такую невыразимую слитность? В том случае, если мы полностью сотрем весь наш сформированный опыт, не то что его сотрем, а сотрем держание, цепляние и опору за него. К примеру, у вас есть какие-либо устойчивые убеждения? Это хорошо, это плохо, это правильно, это неправильно. И вы верите в самом деле, что это так. Стирание сформированного опыта означает, что в тонком смысле вы перестаете воспринимать это однозначно. В относительном смысле вы продолжаете понимать, что условно это может быть правильным, это неправильным, это плохим или хорошим. И такое развлечение помогает. Однако внутри вы больше так не считаете. Вы чувствуете, что и то, и другое одинаково. поскольку все пары противоположностей проистекают из этого одного источника.
Собственное изначальное природа практикующего, его истинное лицо, встречается с собой или обнаруживает себя. Встреча лицом к лицу с собой самим подобна тому, как если бы некто посмотрел на себя в зеркало, а затем вдруг обнаружил, что этим зеркалом является он сам. Такой зеркальной природой обладает наша собственная истинная суть, которая представляет собой состояние пустоты и находится за пределами словесных определений. Подобного рода опыт отождествления себя со своей собственной природой подобен растворению пространства в пространстве. Происходит интеграция внутреннего пространства нашего собственного глубинного осознания и внешнего пространства, того измерения, в котором происходит манифестация всех явлений. В результате чего постигается полная идентичность того и другого. Так, например, если разбить глиняный сосуд, то окажется, что нет больше двух различных пространств, внешнего и внутреннего, но лишь одно пространство или измерение бытия. Но при этом само пространство нисколько не изменилось.
Какой можно пример привести? Когда вы практикуете чистое видение и созерцание, то вы можете видеть или общаться с каким-либо человеком. И вы можете понимать, что он действует на человеческом уровне, как человек. Но одновременно через него могут действовать более тонкие силы или проявления. Это силы божеств. Когда этот человек, к примеру, объясняет учение, используя речь, через него действует сила божества Сарасвати, тонкая энергия, связанная с речью и учением. Когда он искусно делает какое-либо служение, выпиливает что-либо, строит, через него проявляется тонкая энергия, к примеру, Вишвакармана. Когда он выполняет операции, связанные с процветанием, деньгами, управлением, через него проявляется тонкая энергия Лакшми, либо другого божества, которого вы принимаете как точку отсчета чистого видения. А когда он в ярости или в гневе, через него проявляется энергия гневного божества, к примеру, Дурги, Кали или какого-нибудь гневного аспекта Бхайравы, Гухья Самаджи. В зависимости от того, какое вы божество принимаете как точку отсчета. То есть этот человек не является еще пока видимым таким божеством, но энергии, которые проявляются через него, являются тонкими, и они выражают такие силы, которые стоят за этими энергиями. Чем больше вы практикуете созерцание, тем вы это можете видеть более отчетливо. Наконец, когда ваша способность увеличивается, вы видите, что за этими проявлениями есть еще более трансцендентальная и более тонкая энергия, которая всегда проявляется через все его качества. Это та энергия ясного света, которая является источником. Это примерно так возникает понимание, как мы начинаем видеть более высокие силы, которые действуют через все. В конце концов, мы убеждаемся, через все действует изначальная энергия Брахмана. Все является творческим проявлением энергии пустоты, ничего другого нет. С этой точки зрения, эта энергия пустоты разговаривает сама с собой сейчас на лекции. Какая-то ее часть объясняет какой-то своей другой части о самой себе. Поэтому говорят, что весь мир – это лила Брахмана. Брахман играет сам своими энергиями, сам с собой, отражаясь сам в себе, в своих энергиях и проясняя сам себя через свою игру. Когда мы это начинаем прозревать, мы сами становимся в положении или в позицию статуса брахмана в момент такого прозрения. Это даже не вопрос реализации. Скорее, это то, что мы должны принять как видение. А реализация означает удерживать такое видение непрерывно. Если же мы не способны принять глубокий взгляд видения, то адвайта будет для нас недоступна, и практика будет находиться в состоянии двойственности. Существует такая поговорка: мы идем к воззрению, опираясь на поведение. Или восходить к воззрению, не сходить к поведению. Это означает связь между абсолютной и условной истиной. Однозначно принимая недвойственность как видение, в относительном смысле мы разделяем ее как поведение. Если кто-то понял то, что я сказал, он сейчас должен быть очень счастлив. А его ум должен быть очень распахнут и ясен, если кто-то понял хотя бы 30% из сказанного. Он должен мгновенно устранить все свои страхи, замешательства и почувствовать, насколько возвышен он сам, его положение, понимание и дхармы, которую он следует. Насколько возвышенный процесс происходит в этом зале.